Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
А у нас заканчивается одна неделя рабочая, впереди субботний воскресный день, потом понедельник, потом вторник, 28 ноября, начало рождественского поста. И вот мы уже давно психологически, не только психологически, но и молитвенно, наверное, начинаем готовиться к одному из больших 40-дневных постов церковного года, и об этом сегодня поговорим, в том числе о его смысле, о том, к чему нас призывает пост, к чему нас призывает церковь, когда каждый год предлагает пройти этим постным путем 40-дневным. Вот об этом, и у вас есть что сказать на эту тему. У вас заготовлена цитата из «Ни много ни мало» пророка Исаии. Книги Исаии о посте. С этой цитаты вы, как вы до эфира признались, часто начинаете разговор вообще о посте или конкретно о рождественском посте с прихожанами. Что говорит пророк Исаия?
Здравствуйте еще раз, все радиослушатели и ведущий Константин. Я хотел бы все-таки немножко самого Исаию, пророка, упомянуть в том смысле, что этот пророк великий. Он очень много пророчествовал о пришествии Мессии.
Пятый евангелист, как его называют иногда.
Да, не только. Он был из священнической среды. Он был знаком с великими людьми того времени. Несмотря на это, он не боялся, обличал власть имущих, когда они обращались в язычество, в идолопоклонничество. И в конце его жизни он умер мученической смертью. То есть это идейный человек, верующий человек, великий человек, и это человек, который всю свою жизнь положил для того, чтобы славить Господа. Еще раз напомню, что он жил в 8 веке, во второй половине 8 века, и когда он говорил о посте, пророчествовал, по сути, прямую речь Господа возвещал, те слова, которые в его сознании он слышал от Господа, он говорил, спрашивает народ израильский, «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вы поститесь для ссор, для расприй, для того, чтобы дерзкую рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Ты воззовешь, и Господь услышит. Воззопиешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Ну, тут можно разбирать каждое предложение,
так
каждое словосочетание, как к чему нас призывает пророк. Хочу еще раз обратить внимание, что пророк жил за 700 лет до пришествия Христова, и уже тогда иудейскому народу Господь посылал, ну что ли, инструкцию, правильное понимание, да, ключ веры, правильное понимание к посту, что пост, по сути, является пашней, трудом, которым мы вспахиваем свое сердце. Вспахиваем свое сердце для того, чтобы в эту вспаханную почву упало семя Божественного Слова. Когда-то это был Ветхий Завет, сейчас это и Ветхий, и Новый Завет. И это Слово в нас произросло. Ну что ж, оковы неправды. Мы все прекрасно знаем, что отец лжи – это дьявол. Некогда светлый ангел Люцифер залюбовался. Самолюбием наполненный, он, глядя на себя самого, говорит: «Какой я красавец, я как Бог». На что архангел Михаил ему возражает: «Кто может быть как Бог? Кто как Бог?» Переводится имя Михаил. И вот я думаю, что в пост нам всем надо обратиться внутрь себя и спросить: «Я еще достаточно самолюбив? Мне еще есть что вырывать?» Ведь перед тем, как пахать поле, мы часто обнаруживаем, что поле заросло ковылем, всем чем угодно, все, что какой-то кустарник, возможно, уже деревья взошли. Это все надо вырубать, выкорчевывать. Это грехи наши, это страсти наши, это наши земные привязанности зачастую. Это то, что мы себе позволяем. Сделав доброе дело, мы можем позволить себе некую расслабленность, некоторую духовную расслабленность. Вот этого не должно быть. И здесь на первом месте стоит неправда. Когда мы обманываем себя, например, что мы что-то перед Богом значим, когда мы обманываем себя, что мы постимся, и Богу это угодно, вот как мы слышали, так обличал Господь словами пророка, что народ якобы делает дела угодные Богу, но не так. Вот всегда стоит об этом помнить, всегда необходимо нам ложь внутреннюю, самообман, и ложь, которую нам так или иначе, ради красного словца даже, простите, но это тоже ложь. Вот. Я помню совет одного архимандрита Лаврского, что не можешь сказать правду, хотя бы промолчи. То есть не лги, промолчи. И этот совет, вы знаете, в жизни мне очень пригодился. Было такое, что вот там отношения с начальством, опоздал в который раз, и не то, что возможно, я был виноват, скажем так, это очевидно было. И вот молчание, отсутствие какого-либо оправдания обратило настроение начальника в расположенность. Вот это вот отсутствие попытки себя оправдать, простое молчание, вот такое честное молчание, я бы даже сказал, оно привело к тому, что никакого порицания не было. Как будто бы человек понял мои проблемы, может быть, и мою молодость, когда я был молод. Вот, и конфликта не было. А впоследствии даже могу сказать, что вот эта вот неловкость ситуации, внутренние переживания привело к тому, что я теперь всегда стараюсь не опаздывать. Вот есть такой эпизод. Поэтому думаю, что у каждого есть такой пример в жизни, когда он промолчал и получил, наверное, Божье благословение в этот момент. Вот для меня это было Божье благословение, это прощение. То есть сменил Господь гнев на милость, коснулся сердца. Ну, я думаю, что это прекрасно, давайте об этом помнить.
Так, дальше по тексту Исаии.
«И развяжи узы ярма». Вот это интересно. Обычно,
очень интересно.
Да, да, обычно я, поскольку самые близкие наши люди больше всего от нас страдают, я пытаюсь и свой взор обратить на своих близких в пост, и обратить взор постящихся на то, как они обходятся, как они относятся к со своим женам, к своим мужьям. Ведь это так важно, ведь мы, когда вступаем в отношения брака, мы говорим «я должен», но часто мы говорим «и ты должен», «и ты должна». И не в пост ли нам необходимо переложить на себя какие-то обязанности? Например, мужчинам переложить на себя обязанности по дому. Лишний раз забежать в магазин, купить продукты, заказать, в конце концов, сегодня можно. То есть проявить какую-то христианскую любовь. Ведь между нами, слава Богу, всегда есть человеческая любовь, если мы живем вместе, и это хорошо. Но христианская любовь – это еще лучше. Мы можем вот эта вот обязанность, ну, сейчас я вот, потому что у меня, я женат, конечно, я думаю о своей жене, вот эту вот обязанность в отношении жены постараться что-то исполнить. Те же дети, которые так часто женщинам приходится, вот будние дни, все мужчины работают, я думаю, я надеюсь, и начинается пост, почему бы не выкроить время в эти дни и не забрать часть обязанностей у жены. В выходные дни позволить ей немного отдохнуть или, там, допустим, даже встретиться с подругами. Особенно это касается семей многодетных. Вот моя семья многодетная. И, конечно, я думаю, что всем нам стоит, отцам, стараться своим детям уделять внимание. А в постные дни мы должны и обратить внимание на детей. Иногда мы накладываем на детей какие-то обязательства и требуем их исполнения. И это узы, потому что ребенок в отношении со взрослым, он, пусть даже он безалаберно не выполняет своих обязательств, но он все равно чувствует свою подчиненность, и это давлеет над ним. И вот мне кажется, что важно воспитывать в наших детях ответственность и дать им вот эту разницу почувствовать, когда мы взываем к ним, к этой ответственности, или когда мы говорим, вот на этой неделе пост, давай, ты свободен, выбери для себя послушание. Там у нас есть, например, график дежурств на кухне. Вот я могу, например, взять и кому-то помочь, и вступить в этот график, и, или утром, или вечером, вот развязать эти узы ярма. Эти. Ну, это, конечно же, касается и наших сотрудников, у кого-то есть подчиненные.
А не получается так, что ты для супруги, разгружая ее узы ярма, развязываешь, а для ребенка в этот момент завязываешь, потому что теперь ты выполняешь эти функции?
Я думаю, что ребенок, если он сын отца, он должен этому быть рад. Вот, вот я надеюсь, что наши дети, вот мои дети, например, с супругой, и наши дети, наших христианских семей, они видят перед собой счастливых родителей. Я думаю, что общим итогом нашей беседы о посте будет, конечно, что пост должен нас привести к ликованию, к радости, потому что открытие в себе греховности есть благой промысел Божий о нас. Он нас не открывает греховность, пока мы к этому не готовы. И вот одна из греховностей современного человека – это уныние, печаль, апатия, депрессия и вообще такое безрадостное существование. Вот такая безрадостная вера. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу о детях, я думаю, что ребенок будет нагружен чем-то, может быть, чем-то другим. Может быть, он стиркой займется, может быть, он не любит. Ну, а там машинка, слава богу, есть. Вот,
и сейчас загрузить, вынуть, развесить белье.
Да, это не так сложно.
Но, с другой стороны, тоже время, которое ты потратишь на общесемейное какое-то дело.
Большой семьи, это
не
большой
ради себя, ради других.
Да, работы, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Крыжановский, клирик храма Всех Святых в земле российской и просиявших в Новокосино, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я еще почему спросил так вот, прицепился к этому примеру с детьми. Меня все время поразило, как один священник, который много работал с детьми, с подростками в лагерях, рассказывал, говорит, как нужно наказывать ребенка. Вот там у них было в лагере так принято, что наказание 10 отжиманий, например, но наказывающий делает их вместе рядом с ребенком. Наказывающему тренеру, ему эти 10 отжиманий как пшик, давай вместе отжиматься. Ну, и через какое-то время ребенок настолько к этому привыкает, что что-то там сделал не то, говорит вожатому, слушай, там, Саш, пойдем вместе поотжимаемся. И ты вроде как бы наказал, но ребенок не чувствует, что над ним власть проявили, потому что тренер или вожатый рядом с ним то же самое делает. Может, и тут такая же логика. Не то, что так, ты там убираешься на кухне, а слушай, давай маму разгрузим, пойдем вместе маме поможем. Ты и я там будем сейчас на кухне убираться.
Да, конечно же, так. Ну, я думаю, что одно дело, когда малознакомые люди, и между ними возникает вопрос наказания, а другое дело, когда это семья, и все друг друга хорошо знают. Тут, я думаю, наказание все-таки это, оно должно быть ощутимым. Оно должно быть ощутимым в том плане, что если не будем смотреть фильм, то не будем все вместе смотреть фильм. Мы все будем наказаны. И я помню, я вот так в шутку говорил: так, вот если ты этого не сделаешь, я вот твою сестру поколочу или брата поколочу. И смотрел на реакцию ребенка. Такие, простите, ну такая манипуляция. И вот если он радовался, я говорю: а чему ты радуешься? Как ты можешь этому радоваться? Вот неужели, и говорю, это гораздо серьезнее. Вот это чувство, как ты чувствуешь боль другого. Вот глухие у меня люди спрашивают: а что, вот мы умрем, мы заговорим? Я говорю: да нет смысла, потому что я арамейского не знаю. Вам нет смысла говорить. Но то, что мы почувствуем друг друга, это ужасно. Меня пугает. Потому что если я кого-то ущипнул, ударил по руке, по голове, причинил боль внутреннюю, душевную, психику там кому-то, как говорится, задел, вот прямо аж довел, да, до истерики, то я же это все ощущаю в Царстве Небесном. Мы все становимся членами одного тела. И вся эта боль, которую я кому-либо причинил, я почувствую ее. Я говорю, это гораздо страшнее.
Я тоже часто об этом думаю. И мысли. Вот, когда фразу Достоевского приводит: если нет бессмертия души, то все позволено. Вот как-то да. Вот сразу ее обычно трактуют так, что вот ага, потом накажут после смерти, если будешь это плохо вести. А я совсем по-другому понимаю. Если ты в этой жизни с человеком не примирен, если ты с ним в гневе, в претензии к нему, в каком-то требовательности к нему, а не в любви, то ты потом с ним в вечности окажешься в том же непримирении, в гневе. Только теперь,
не дай бог,
только
мы кого-то
на вечность
унижаем, не дай бог, мы кого-то жестоко истязаем. Это вечность, это
вечность,
связаны,
вот это
связаны
ад.
Друг к другу привязаны.
Да. Ну, давайте вернемся к Исаии, мы так немножко в тему о наказаниях отвлеклись.
Да,
полезно,
да.
Но давайте вернемся к профильному нашему разговору,
да,
сегодня.
И хочется, конечно же, сказать, что наши ближние люди никак не ограничиваются кругом нашей семьи. Что коллектив, в котором мы работаем, это очень важные люди для нас, для нашей жизни. Мы много времени проводим на работе, и если здесь есть какие-то обязательства, и мы можем их отложить, перенести, или вот то, чтобы можно было назвать «развязать узами ярма». Стоит, конечно, в пост осуществить, попробовать и сконцентрироваться в этот момент на своих переживаниях. Что я чувствую? Чувствую ли я радость? Чувствую я то, что освободил человека от тягостного бремени. И вот радует ли нас то, что мы приносим, пусть даже страдая, пусть даже сами выполняя эту работу, потому что, извините меня, работа никуда не девается, в лес не убегает, как говорится. Вот. Осуществляем мы пост с радостью ли? Давайте дальше вернемся к Исаии. «Расторгни всякое ярмо». Ну, а это уже, наверное, дальний круг. Возможно, есть какие-то дальние родственники, соседи, малознакомые люди. Возможно, есть даже дежурство в подъезде по уборке лестничной клетки. Ведь я такое встречал неоднократно. И если вы лишний раз уберете, инкогнито, вот, незаметно, тайно, чтобы награда ваша действительно была на небесах, а не в этой жизни, то вполне вы себе выполните требования Господа, которые Исаия нам сообщил. «Раздели с голодными хлеб твой». Вот я надеюсь, что все радиослушатели прекрасно понимают, что речь здесь не только о хлебе, что хлебом здесь названа трапеза. И если ты трапезничаешь в пост таким-то образом, я помню, один у нас товарищ приносил какие-то больно изысканные орехи какие-то из самой Бразилии и так далее, в те времена редкость. И вы знаете, он всегда в пост постился строго, но всегда все, что бы он ни принес, он раздавал. Вот я видел в нем настоящего постника, потому что он, ну, кто-то там каша овсяная, кто-то гречку запаривал на работе, вот на светской, а он орехи принесет, но раздаст, угощал. И меня это, конечно, в свое время поразило. Он такой человек, не часто захожий в церковь, но вот в нем какое-то внутреннее от матери, от его вот такое образование, понимание поста содержалось. И для меня это был хороший пример. Он был старше меня немного, немало на 10 лет. Меня это, ну, образовало о том, а потом я у Исаии нахожу эти строки. Ведь знаете, можно же по-другому пойти, можно какие-то питаться в пост изысканными деликатесами, которые вроде бы как не запрещены, ну тогда вам не избежать вот этого требования от Исаии: берите свои деликатесы и делитесь ими с голодными, с по-настоящему голодными людьми. Обычно это люди, которые в нужде, по-настоящему в нужде, сироты, вдовы, возможно, люди, которые даже в силу своих грехов и своей неправедной жизни оказались на улице. Да, этих людей необходимо, особенно в рождественский пост, когда на улице такие погодные условия, надо их замечать, надо их кормить, и желательно, чтобы это была такая похлебка, которая их согреет, не просто хлеб и вода, вот, мол, попастись и ты. Вот, тогда молитва этих людей действительно будет услышана на небесах, и Господь наши души помилует, потому что это будет искренняя молитва. Конечно, человек, который нуждается в таком важном факторе для жизни, как еда, получит ее и получит эту настоящую еду, качественную еду. Вот, ту еду с нашего стола. Вот что такое разделить с голодным свой хлеб. Он, конечно же, скажет Господу о нас. Он будет нашим ходатаем. Если мы ранее упоминали, что обиженные нами людьми будут обвинителями нашими, то такие люди могут стать нашими ходатаями, нашими адвокатами, не побоюсь этого слова.
Так, дальше.
«Скитающихся бедных веди в дом». Ну вот я упоминал до передачи о том, что это, конечно, сложный вопрос. Сложный вопрос. Раньше люди жили проще, и домы посещали друг друга попроще. Сейчас мы очень индивидуализировались. Сейчас дома обстоят и обставлены, и ограждены заборами высокими часто. И не всегда возможно есть место, куда можно кого-либо привезти. Вот. Но все-таки есть люди, которые без дома. Особенно сейчас, в наше нелегкое время, многие люди оказались без дома. И нужно позаботиться, чтобы у этих людей был дом. Возможно, мы не сможем ввести этих людей в свой дом, но давайте вместе, сообща, с миру по нитке, голому рубаха, давайте создавать те условия, то пространство, где человек найдет приют, пусть временный, пусть на год, пусть на два, пока он окрепнет, пока он встанет на ноги, пока он переживет трагедию, которая, возможно, с ним приключилась. И это очень важный подвиг. Я думаю, что эти подвиги, которые Господь советует народу Божьему исполнять, они как бы это ступени восхождения. Вот вчера мы просто кормили, просто проходили, а сегодня мы ищем способ вернуть человека к нормальной жизни, к человеческой жизни. Потому что бездомный — это как животное, он скитается. Как говорит Господь, лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову поклонить. Вот, он себя сравнивает с скитальцем. И мы не знаем обстоятельств в жизни другого человека, но если мы хоть где-то, хоть как-то, хоть в каком-то доброделании, в каком-то фонде поучаствуем, я думаю, что тогда наш пост наполнится тем напряжением. Обычно это серьезное дело, простите меня, сегодня это не просто создать для человека условия проживания. Но и тогда непростой у нас будет пост. Тогда он у нас будет настоящий, наверное. Не пустой у нас будет пост, тогда он будет наполненный. Итак, бедных, скитающихся, необходимо вести дом. Давайте, друзья, это сделаем, насколько это возможно. А увидев нагого, одень его. Ну, само собой разумеется, мне кажется, что сегодня это вопрос вполне себе в больших городах закрытый. Есть специальные службы. И все-таки есть люди, которые не доходят до этих служб. И все-таки где-нибудь в малом городе или в поселке есть люди, которым нужно прийти. Это могут быть пожилые, маломобильные люди, это могут быть инвалиды, колясочники, это могут быть люди, которые и коляску-то не имеют. И какая-то одежда, я хотел говорить как раз не о какой-то одежде, а о такой одежде, которая человеку бы подошла по нраву. Вот если это постное дело, если вы заботитесь о ком-то, одеваете кого-то, мне кажется, что человеку должно нравиться. Вы знаете, я был поражен недавно вот в пункте временного размещения беженцев. Мне удалось привезти вещи для женщины незрячей. И я не обратил внимания, абсолютно новое пальто, но на нем не было нижней пуговицы. Не обратил внимания. Вещей было много, и людям понравилось. А незрячая женщина одела на себя, стала застегивать пуговицы, и обратил внимание, что пуговицы-то нет. Я думаю, какая ей разница, она же не видит, это можно по размеру подобрать. Но я видел это смущение и подумал, а почему она должна носить пальто без пуговицы или с пуговицы не по фасону? Я же такого себе не позволю. И, казалось бы, такая мелочь, но как-то она тронула мое сердце. Вот что, если ты это делаешь, доброе дело, то ты же делай как для себя. Вот, и решение было принято. Пальто уехало.
Пришили пуговицу или другое пальто
нашли?
Пальто
уехало назад, пришлось найти пуховичок такой на молнии. Вот, но, знаете, такой незначительный эпизод, но мне было совестливо, что я отнесся к человеку, вот ввиду его недуга как-то, я бы сказал, даже пренебрежительно. Даже не в том, вина моя не в том, что пуговица отсутствовала, а в том, что я на какой-то момент себе позволил думать о том, что какая тебе разница. Вот, и это, конечно, знаете, уже прошло, наверное, полгода, и я об этом до сих пор помню. Надеюсь, никогда не забуду.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Григорий Крыжановский, клирик Храма Всех Святых в земле российской просиявших в Новокосино. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Григорий Крыжановский, клирик Храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино. Мы продолжаем наш разговор. Мы сегодня говорим о приближающемся рождественском посте, который начнется 28 ноября. И вот отец Григорий предлагает такой нестандартный взгляд на пост, в каком-то смысле нестандартный. Обычно мы говорим о пищевых ограничениях, мы говорим о богослужениях. А вот отец Григорий предлагает вспомнить, что говорит о посте величайший пророк Исаия. И мы читаем сегодня. Какую главу послания?
Это 58 глава. Я советую обычно с 1 по 11 стих перед каждым постом прочитывать. Вы знаете, я даже себе это советую, я прочитываю. Обратите внимание, с 3 по 10 стих это такой вот гимн поста.
Так, и мы продолжаем читать. На каком мы сейчас стихе?
И мы сейчас находимся на 7 стихе, на его окончании, «И от единокровного твоего не укрывайся». Это самое страшное. Посмотрите, сколько было ступеней восхождения, а тут от единокровного своего не укрывайся. И тут, конечно, все сразу вспоминают своих неверующих братьев, сестер, возможно, стареньких папу и маму, которые еще захотят день рождения свой отпраздновать в пост, или еще чего, Новый год начнут праздновать перед самой ответственной седмицей.
У меня у обоих детей день рождения в Великий пост. Вот всегда стандартно, это март, тут без вариантов. Это всегда Великий пост, поэтому я представляю себе, что такое праздновать день рождения в пост.
Надо еще детей, чтобы были...
Для разнообразия, да?
Да, чтобы были дни рождения в непостное время. Вот. Это частый вопрос, и он действительно актуальный. Мне почему-то сейчас во время передачи вспоминается воспоминание митрополита Антония Сурского, который был тайно пострижен монашество, он был врачом, он помогал людям, и у него был эпизод, когда он помогал бедной католической семье, у которых, естественно, раньше начинается Пасха. Вот в окончании Великого Поста, когда сам будущий митрополит еще вообще ничего не ел, старался в эти дни вообще не вкушать, его пригласили на трапезу, и ему подавали цыпленка. И тогда еще он был в смятении, он испытывал досаду, пришел к своему духовнику и говорит: «Как же так? Вот я старался, но Бог управил такое искушение мне, но не есть этого цыпленка я не мог, потому что это было... Это был достаток семьи, всей семьи, которая хотела так врача благодарить за то, что он заботился об их сыне, и, конечно, успешно заботился, он помог мальчику выздороветь. Вот. На что духовник довольно просто ответил ему, говорит: «Антоний, если бы у тебя бы больших не было грехов, чем этот цыпленок, то Господь бы молнией попалил бы этого цыпленка, чтобы ты его не ел».
Вот. Да, интересно.
Да. Суть поста все-таки радовать близких. Радовать близких, необходимо к какому-то согласию прийти. Мы не можем от единокровных. На самом деле, вот эти наши единокровные, наши семейные узы, они важны. Мы не просто так появились на свет в этих обстоятельствах. Мы должны в этом прозревать волю Божию. С этими людьми у нас же еще и психологические такие, скажем, скрепы, когда мы с чем-то боремся, а они нет. Это жутко раздражает. Это жутко раздражает. Да, наверное, я был в подобной ситуации. Я вам скажу, вот когда я особо испытывал 8 марта, 8 марта, этот праздник, вот тоже такой сомнительный праздник. Почему? Потому что Великий пост, 8 марта, надо ли вообще женщин поздравлять с этим днем, который установлен, празднование которого установлено в коммунистические времена? Я думаю, что всех женщин, матерей наших, которые прожили свою жизнь в те годы, надо поздравлять обязательно. То есть, если женщина приемлет это, не поздравлять, букет цветов надо подарить. Или, я не знаю, ну кто что любит? Ну, может быть, кто-то любит какой-то другой знак внимания, там, картину, открытку, билет в театр. Ну, тут уже проявляйте, пожалуйста, свое творчество. Полет мысли, но мне кажется, это же их часть жизни, это часть их культуры. И если мы любим ближнего своего по заповеди Господа, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами, всей жизнью и ближнего своего, как себя самого. Вот ту радость, что значит как себя самого, значит ту радость, которую мы хотели бы получить, мы должны дать возможность получить ближнему. И если это праздник серьезный, вот если в этот рождественский пост кто-то из ваших друзей не ощутит праздника без вас, совершите подвиг, придите, заранее говорите, возможно, вам насыпят чего-то постненького. Но будьте веселы, радуйтесь, проповедуйте веру православную, проповедуйте веру в воскресшего Христа, проповедуйте то, что мы действительно способны всегда радоваться, всегда радоваться. Вот эти единокровные, не хочется дальше даже двигаться, хочется о них еще упомянуть, что все-таки не забудьте о них. И в конце концов, прийти на праздник и быть самым унылым или быть укоризной всем, это тоже не лучший вариант. В конце концов, отпроситесь. Отпроситесь, это тоже вариант. Не надо лицемерия. Если вам это в тягость, значит, отпроситесь, договоритесь, ведь с друзьями, настоящими друзьями, всегда можно договориться, что после Рождества я к тебе приду, и мы вдвоем с тобой отпразднуем, и если у тебя нет сил накрыть этот стол и так далее, я сам все организую. И я не знаю такого друга, по крайней мере, у меня таких нет, кто бы отказался.
А вы реально вот в пасторской практике сталкиваетесь с тем, что человек из-за поста не хочет идти там, к другу на праздник, или приходит и становится таким вот как бы унылым немым укором. Просто у меня есть ощущение, что вот, как правило, ситуация строго обратная. О, классно, позвали на праздник, я пойду, нельзя же обижать.
Ну, период неофитства. Ведь молодые люди, понимаете, как вот... Конечно, если речь идет о прихожанах, которые там старше 40, обычно такой вопрос не возникает. Конечно, это обычный вопрос для молодых, может быть, даже юных радиослушателей, которые вот чего-то там преднамерены совершить какой-то подвиг. Ведь время поста – это время заглянуть внутрь себя и обнаружить там вот ту преграду, которая стоит на пути богообщения.
Потому что я вот анализирую себя в свои там юношеские годы, такие неофитские, а я уже в церковь пришел в институте только, все было, в общем-то, таким взрослым человеком, я помню, что вот даже вот это вот неофитское, что нет, я не могу в пост там оскоромиться, было связано, вот у меня, во всяком случае, скорее не с тем, что я как-то там, не знаю, Бога предам, да, а с тем, что пост воспринимался как забег на длинную дистанцию, и если его в середине нарушить, то весь эксперимент псу под хвост. Ведь важно же все 40 дней... И чтобы потом так посмотреть на себя и сказать, эх, а я вот все 40 дней без единого там кусочка мяса, какой я молодец, это какая частота эксперимента. А если ты где-то в середине там в гости сходил и что-то съел, то уже не то, уже вот нет этой частоты эксперимента, уже так себя потом не похвалишь. Но всего 2 недели получается без кусочка мяса, там, если в середине. Что вы об этом думаете? Что вы как пастырь об этом вот таком, может быть, моем ощущении сказали бы?
Ну, это привычное, мне кажется, это вполне распространенное мнение. Ведь мы, поскольку мы юны, мы даже не смотрим, как выглядят другие люди. Мы в основном смотрим на то, как выглядим мы. Вот где-нибудь в магазине за витриной, которая отражает хорошо солнечный свет, можно увидеть, как проходящие мимо люди смотрят на себя и любуются, или поправляют что-то, или так далее, и абсолютно не видят того, кто за витриной, или того, кто рядом с ними идет. Вот, и вот это вот внешнее, когда мы смотрим на себя на внешнее, я думаю, вот такой пост, он тоже о внешнем. Ведь это поверхностные чувства, это такие, которые лежат на поверхности, повседневные, неглубокие, это не пахать. Вот. А в принципе, человек, который в церкви находится, там, мне кажется, 5 и более лет, он вообще привыкает к посту, вот такому, знаете, в посту воздержания мыслей. Вот ведь это же ежедневный пост. Что пост там среда, пятница и дни постов, а не возжелай. Ну, это ежедневно. Мало не возжелай, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. И это с утра проснулся, прочитал молитву и вспомнил, какую сегодня заповедь, на какую заповедь я обращу внимание сегодня. Пасмурно. А ну давай, радуйся и радуй вокруг других. Ведь что такое святой человек? Наша попытка изобразить в иконе, в святом ликование. Ликование встречи со Христом. Серафим Саровский, когда встречал и обращался «Радость ты моя» к встречному. Встречал людей, да? Он же всегда говорил «Радость ты моя». Он же не говорил «Радость ты моя». Он же так не говорил. Он говорил от избытка сердца глаголит уста. Он говорил это по-настоящему искренне, не только Серафим Саровский.
Знаете, вот это очень важная тема. У нас одна гостья на Радио Вера как-то, мне кажется, очень удачно сформулировала, что есть разница между богословием радости и богословием позитива. Вот очень легко перепутать. Радости такое просто... Такое нормальное, классное настроение, не парься, слушай, все хорошо, птички поют, солнце светит, да вообще просто нужно жить и радоваться этой жизни. Слово «радость» многозначное, его можно, да. С чем его напомнить? Вот чем для вас вот эта радость христианская отличается от просто такого позитивного настроения? Это первый момент. Второй момент, который возникает даже у нас в дискуссиях внутриредакционных Радио Вера, когда мы говорим об этом, как об этом говорить каждый раз, вот чтобы не было этого просто позитива, да, а не радости, чтобы в это такое поверхностное не уклониться. Как ты вспоминаешь, что в центре христианства Голгофа и такое вот покаяние, печалование о своих грехах.
Я не попадусь на эту удочку. В центре покаяния воскресший Христос.
Вот я не пытаюсь вас поймать на удочку, а скорее вот рисую эту широкую проблематику. И хочу вас спросить, что вы об этом думаете. Это, собственно, все ради того, чтобы понять, каким смыслом мы наполняем в евангельской перспективе слово «радость».
Ну, вопрос на самом деле хороший. Я попытался немножко съязвить, простите меня. Хотелось просто поправить, что в центре мироздания человек. Вселенная человека антропоцентрична. Человека. Избежим немножко греческого. Человекоцентрична. Но это человек Иисус Христос. Вселенная одновременно христоцентрична. Вообще все, все мироздание. И, конечно же, мы все должны помнить о том, что высшая степень счастья, мы называем это блаженством. Блаженны, заповеди блаженства. Некоторые считают, что это разные заповеди. Это все об одном человеке. Мы одновременно должны быть и миротворцы, и кроткие. Вот, мы одновременно должны жаждать правды. Вот, и блаженство наступает в акте непосредственного богообщения. И это смысл нашей земной жизни. Это приоритет верующего человека. Но прежде всего есть и какие-то земные, а значит условные. Условные переживания удовольствия, безопасность, сытость, близость, тепло, какие-то гарантии, какие-то, наверное, какие-то запасы. Невозможно семьянину жить без запасов. У него жена, у него дети, у него ответственность. Это все необходимо осуществить. Собственно, и семья – это тоже радость. И эта радость часто в обществе это возводится в высшую степень счастья. Это не так, потому что для христианина высшая степень счастья – это, конечно же, богообщение. То есть за вот этими земными творческий акт – это тоже радость, это вдохновение. Это, ну, люди творческие, мы же знаем, не спали ночами, будучи вдохновлены своим творческим актом, своим действием. И не ели, не пили. И это же неспроста, просто у них была такая радость внутри, неподдельная радость. И они творили, и они передали ее нам, когда мы погружаемся в это чтение, когда мы беседуем с автором. Это что, яйца выеденного не стоит? Простите, это огромный труд. И мы видим, какая радость у человека от проделанной работы. Труд – это тоже радость. И вот мы опять же идем по ступеням восхождения радости и подходим к чему? К откровению, к радости, ощущению Богоприсутствия, пониманию тому, что Он есть. И это еще более высшая ступень радости. К озарению, к исцелению, к чуду. Ведь многие из тех, кто слушает эту передачу, уверен, люди верующие, а верующим людям знакомо это. И вот как раз эти эпизоды в жизни, эти события в жизни, они нам пережитые однажды, всегда таким колокольчиком звенят, таким маячком в ночи, в бушующем море указывают путь. И, как апостол Павел говорит, до седьмого неба был восхищен. То есть за этими чудесами мало чудес. Он говорит, если ты душу свою отдашь на сожжение, но любви не имеешь, ты расстроенный инструмент, ты барабан просто такой, который аккомпанемент только может создать, не тот, который соло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, ну вот радость и позитив. А позитив – это что? Это другое.
А позитив – это оптимизм. Оптимизм, да. Он бывает, знаете, он бывает безосновательный. Бывает основание, да. Ну, простите, можно смеяться, ну, то, что называется дурный смех. Ну, покажи пальчик, будет смеяться. Или начитался анекдотов и смешно. Ну, простите, с этой радостью заходишь в транспорт, тебе наступает на новый ботинок, и вся твоя радость улетучивается мгновенно. Другое дело, вот мы говорили о семье, о рождении детей. Вот человек идет из роддома и не помнит себя от счастья. Все ноги ему оттопчи, он этого не заметит. Ведь это правда, это же не придумано мной. Вот, ровно так же вот тот человек, который не ел и не пил, творил, это может быть художественное произведение, литературное, это может быть фильм, это, ну, что бы там ни было, это может быть изобретение. Вот, и этот человек тоже многого не замечает, может быть, малой зарплаты, может быть, стесненных квартирных условий, может быть, еще чего-то, начальство какого-то там, знаете, его придирок, но человек работает, и он рад. Вы знаете, у него эту радость не отнять. Не отнять, ведь не отнять у изобретателя его изобретения. Можно украсть, где-то там применить в бизнесе, раньше распространить, заработать денег, но авторство мы же не отнимем, ведь вот та радость, которая есть в человеке, о том, что он это сотворил, это же неотъемлемо от него, это же часть его жизни. Ну и, конечно же, то, что есть в нас, в верующих людях, наша встреча со Христом, она неотъемлема, нет. Подходит ко мне как-то молодой человек в школе и говорит: «Я знаю, Бога нет». Я говорю: «Я полностью с тобой согласен. Я вот смотрю на тебя, и мне кажется, что в твоей жизни Бога нет. Но ты не отнимешь у меня веры моей, потому что в моей жизни Бог есть. Я не стану с тобой спорить о том, что нету Бога, раз ее нет в твоей жизни. Но если ты хочешь, мы будем говорить о рыбалке, а если ты хочешь поговорить о том Боге, который есть в моей жизни, мы можем и об этом как-то поговорить. Когда ты будешь готов?» Ведь радость веры, радость обретения смысла бытия, что может быть серьезней? Что может быть серьезней узнать, что на этом куске в пространстве несущегося метеорита под названием планета Земля наши жизни не просто какие-то животные эпизоды с животными и какой-то случай эволюции. Мне всегда хотелось большего. Мне всегда хотелось понять смысл, зачем мы. Зачем? Мне даже хотелось понять смысл, когда я был в церкви. Зачем мы нужны Богу? Кто есть человек, что ты помнишь о нем? Что ты посещаешь его?
И зачем?
И зачем ты, Господи, посещаешь его? Да. И, конечно, пред Богом мы прах. Мы прах. Но уж коль у него есть замысел, и мы можем этому замыслу соответствовать, тогда это удачный божественный эксперимент. Тогда мы тот материал, который Творец отбирает, тогда мы действительно имеем смысл, мы не бессмысленны. И вот в этом смысле вы мне уже не рабы, но братья. На секундочку, Бог не просто нас усынавливает, как старший младшего, Он называет нас братьями. Уже от одного этого, мне кажется, у нас у всех должны быть мурашки по коже. Да, Он обращается к апостолам, но неужели это к нам не относится? Неужели, если мы приложим старание и в этот пост своей радостной жизнью не подадим кому-то руку помощи, не станем ли мы братьями Христу? Уже не я живу, но живет во мне Христос. Не станем ли мы живым Христом, как бы это пафосно ни звучало, который творит в этой жизни земной кому-то добро, наша церковь? Не наполнится ли духом? Конечно же, да.
Ну, мы читаем дальше, да?
Да,
конечно. Книгу про Исаия, движемся вот к завершению того отрывка, на который вы указываете, как на необходимое приготовление к начинающемуся в ближайший вторник рождественскому посту.
И вы знаете, в 8 стихе пророк Исаия предвозвещает нам эту радость. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Ты воззовешь, Господь услышит. Воззопишь, и Он скажет: вот я». Ведь часто нам хочется все-таки услышать божественный ответ на наши просьбы, на наши молитвы, и даже, может быть, не ответ, а почувствовать рядом Его присутствие, потому что мы знаем, это чувство Богоприсутствия, это такое необъяснимое, ведь трудно объяснить это словами. Есть те переживания, которые трудно просто в слове выразить, и не удастся, мне кажется, нам это в полной мере в условиях радиоэфира, но может быть, даже вот эти паузы между слов, может быть, даже вот это вот сомнение, даже пытаться выразить то, что происходит с человеком в акте богоприсутствия, ощущение богоприсутствия, это было у пророка, мы видим это из этих стихов. Это поэзия, которая льется из него, это было причиной его смерти. Ведь он не мог от этого отказаться настолько, что он предпочел умереть. Это была причина смерти многих тысяч, миллионов мучеников, которые, однажды повстречав Христа, уже не могли изменить условия своей жизни настолько, чтобы не встретить его опять. Они не могли служить идолам, они не могли лгать. Но, казалось бы, суд, солги, тебя отпустят. Нет. Они видели, что в этой лжи они утратят этот акт богоприсутствия в их сердце, в их судьбах, в их душах, в их духе. И они шли на смерть осознанно. Это не какой-то психоз массовый, это не зараза, это выбор человека. Это страшно. Да, Голгофа уже замаячила перед нами. Да, пост уже стал не просто каким-то экспериментом, каким-то упражнением. Аскеза с греческого языка — это упражнение переводится, да. Пост стал теперь действительно жертвой. Да, в этот пост мы должны что-то пожертвовать ради наших ближних. Нет победы над грехом без подвига. И если мы хотим исправить в своей жизни какой-то недостаток, какой-то, может быть, лень, значит, от нее надо отказаться. Хотим какую-то алчность, да, жадность, от этого избавиться, значит, мы должны начать раздавать. И это действие. Возможно, поначалу мы не будем ликовать и радоваться. Но это короткий срок. Ведь если действительно Христос и встреча с Ним наша цель, то, конечно, любая жертва, которую мы совершим этим постом, она нас приблизит ко Христу. Конечно. Просто мы можем, наверное, провести такой самоанализ. Если жертва нас не радует, то ко Христу ли мы идем?
Мы читаем пророка Исаию, и я вот все те строки, которые мы сегодня уже прочитали, которые вы прокомментировали, я все это слушаю, и мне это все подводит к еще одной мысли. Мы обсуждали слова «облегчить ярмо». Да, да. Много раз это повторено, несколько раз, и да, к нескольким вещам это относится. И мы говорили об этом, что это вот облегчить ярмо нашим ближним в том числе. А я думаю, во мне это все отзывается, как премудро говорит пророк Исаия, что ведь все, чем владеем мы, владеет нами. Вот мы владеем какой-то одеждой, мы ее любим, мы ее выбираем. И она владеет нами, мы не свободны.
Мы
если у нас ее отнять, нам будет грустно и плохо. И говорит пророк: а ты отдай ее, одень другого, и как бы докажи себе, попробуй, что не она тобой владеет, не одежда, а ты ей владеешь. Ты можешь от нее отказаться, тебе не станет от этого плохо и грустно. Это всего лишь одежда. То же самое про трапезу. Мы заботимся о том, чтобы поесть, вот эта еда нас порадует, а это не порадует, она нами владеет. А пост — время попытаться хотя бы себе показать, а давай попробуй, чтобы не она тобой владела, а ты ей владел. Откажись от нее хотя бы на какую-то долю. И увидь, что, оказывается, можно быть счастливым и без нее, что, может быть, самой малости достаточно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. И это вот работает во всем в отношениях с нашими ближними. Я люблю полежать, почитать книжку. Так хорошо. Но вот сейчас отложи даже самую прекрасную, самую умную, даже по работе нужную книгу ради того, чтобы поиграть с ребенком в игру, которая тебе скучна, а ему сейчас очень нужна. И ты увидишь, может быть, есть шанс увидеть, что без этой книжки можно быть счастливым, можно в этом отдавании быть счастливым. И в итоге, если до конца это раскручивать, вот ту логику, к которой пророк Исаия нас обращает, можно пройти к некой мысли, хотя бы к проблеску этого чувства, что, в принципе, для полноты бытия не нужна ни какая-то специальная одежда, ни какая-то специальная еда, ни какая-то специальная книга. Одного Бога достаточно. И это свобода. Ты себе сам ярмо облегчил. Что вы об этом думаете?
Да, вот это слово, к которому я все ждал, родится ли оно, и оно родилось. Свобода. Пост — это свобода. Пост — это свобода во всех отношениях. Во всех отношениях. И если мы послушаем проповеди наших современников, да и отцов, всегда пост — это свобода. Это освобождение. Это освобождение. Не может несвободный человек встретить Бога.
Вот уже упомянутого сегодня митрополита Антония Сурожского есть потрясающее выражение «свобода от обладания».
Да-да, да, я вспоминаю, когда он говорит: возьми в одну руку часы, такое, а в другую руку возьми еще что-то, и уже невозможно руки пожать.
Да.
Мы уже не можем другому пожать руки, потому что нам надо как-то освободить руку от того, чем мы владеем.
И Богу, который, может, тебе хочет что-то дать, некуда тебе положить. Надо освободиться, тогда и Бог тебе, может быть, что-то еще откроет радостное, вот ту радость. Некуда эту радость принять.
Даже не может быть, а точно Господь стоит пред дверями наших сердец и ждет. Вот почему я говорю, что пост — это пахать сердце, вспакивать, ранить, вот, если хотите, такие образы. Хочется какие-то образы для радиослушателей нарисовать, да? Вот, надеюсь, они будут понятны. Ведь пахать — это и потеть, и терять время, и землю ранить. У Антония Суржского, митрополита, тоже есть, вот он владел, по-моему, около 9 языками, да? Множеством языков. Ну, он был полиглот, скажем так, русский, английский, французский, немецкий, латынь, как врач он изучал этот язык. И он вспоминает, что человек и земля, может быть, я ошибусь, ну, в каком-то из западноевропейских языков, это однокоренные слова.
Ну, хумус, гумус.
Да. Хома, да, хумус, хьюмус, гумус.
Да, вот да. Это все как бы один корень.
И что земля-то она пашется, а еще такое слово красивое есть — удобряться. Ведь чтобы земля дала настоящий плод, помните, это поле, которое я попытался нарисовать в начале передачи, мы уже выдергали оттуда уже деревья, уже мы можем пахать, уже мы этот бурьян откладываем в сторону, уже ищем какие-то мелочи, и все равно эта земля родит мало. Ее надо удобрить. Это сердце наше, оно родит мало. Его надо удобрить, надо удобриться. И я хочу сказать, что Господь вообще-то и судит за удобрение, насколько мы удобрились. Ведь Он же знает, в какой хорошей семье мы родились, какие данные нам были даны, какое окружение. И если мы делали все, что положено, о ужас, этого мало. По крайней мере, себе я говорю, этого мало. Нужно быть добрее, чем Бог тебе дал. Иначе где, чем ты придешь? Где умножение талантов? Чем ты придешь? Вот Господин дал тебе талант. Это твою папу и маму, папу и маму образованную. Это возможность учиться в школе. Кто-то не имел этой возможности.
Ну что ж, у нас время нашей беседы подходит к концу. Задание получено. На ближайший рождественский пост и на остальные посты. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо и вам, что пригласили меня говорить о таком важном явлении нашей христианской жизни, о посте и как этому радоваться.
Священник Григорий Крыжановский, клирик Храма Всех Святых в земле российской просиявших в Новокосино, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».